эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми 9. Тбилиси и Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе из Нью-Йорка с любовью глава правительства Грузии обратился с трибуны ООН к абхазам и осетинам.
Сегодня с этой трибуны хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским согражданам. Каждый успех Грузии – ваш успех.
Призраки прошлого в Абхазии всю неделю вспоминали окончание грузино-абхазской войны.
На этой неделе почти все события были связаны с празднованием Дня Победы 30 сентября.
Табачная зависимость, коррупционный скандал стягивается все больше высокопоставленных представителей грузинской власти.
Компания Omega Group обратилась к британским юристам, чтобы подготовить иск в лондонский суд против лидера грузинской мечты миллиардера Бедина Иванишвили, а также бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звание Героя России полковнику Главного разведывательного управления Анатолию Чипиге не присваивалось.
Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался.
Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Анатолий Чипига – это человек, который в интервью российскому государственному каналу Russia Today представился как Руслан Баширов. Его подозревают в причастности к попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском городе Солсбери. Расследователи настаивают, что Чипига служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, играл ключевую роль во Второй Чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года. Песков посетовал, что им трудно дискуссировать на эту тему, поскольку Британия не предоставляет России следственную информацию.
Мы не знаем, насколько можно, скажем так, какие-то официальные заключения делать от того, кто на кого похож ли, где жил, где рос и так далее. Вот. Дело в том, что это все требует все-таки официальных данных. Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссии на этот счет со средствами массовой информации. И мы, собственно, не хотели бы этого делать.
Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в отравлении в Солсбери, сообщает The Telegraph. По данным издания, это офицер российской военной разведки, который прибыл в Солсбери до того, как его предполагаемые коллеги привезли в Великобританию отравляющее вещество. Имя третьего подозреваемого Telegraph не называет. Издание пишет, что он проводил разведку местности и, вероятно, помогал планировать покушение. Британская полиция подозревает людей с именами Руслан Баширов и Александр Петров в отравлении в Солсбери. Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире Russia Today. Президент России Владимир Путин заявил, что Петров и Баширов – гражданские лица. Сегодня в Комитете по разведке Палаты представителей проходит голосование по вопросу о публикации текстов интервью из расследования дела о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди документов, которые предлагается опубликовать, есть несколько записей бесед с людьми, входящими в ближний круг Дональда Трампа. Ожидается, что Комитет по разведке направит расшифровки 53 интервью в аппарат директора национальной разведки для предварительного рассмотрения. Только после этого записи можно будет сделать доступными для широкой общественности. Это позволит обнародовать тысячи страниц разговоров с десятками людей, включая старшего сына президента США Дональда Трампа, младшего и зятя Трампа, его ближайшего советника Джареда Кушнера. Кроме того, обнародовать могут и расшифровки бесед с генпрокурором США Джеффом Сэшенсом и бывшим главным стратегом Трампа Стивом Бенноном. Еще предполагается публикация интервью с сотрудниками предыдущей администрации Барака Обамы, включая беседу с советником по национальной безопасности Сьюзен Райс и бывшим постоянным представителем США при ООН Самантой Пауэр. Если расшифровки будут опубликованы, у широкой публики впервые появится возможность ознакомиться с показаниями людей, которые присутствовали на встречах и собраниях, расследуемых в рамках дело о российском вмешательстве. Речь, в частности, идет о встрече в Нью-Йоркской башне Трампа 9 июня 2016 года, во время которой группа российских граждан предложила представителям штаба Трампа представить компромат на Хиллари Клинтон, соперницу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Об этом сообщает «Голос Америки».
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент Украины Леонид Кучма 28 сентября подал в отставку с поста полномочного представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя фонда Кучмы. В интервью агентству «Интерфакс Украина» Кучма отметил, что около 100 раз побывал в Минске на заседаниях трехсторонней контактной группы и устал от заранее известного негативного результата. По его словам, другая сторона приезжает на заседание с заранее подготовленными ответами. Трехсторонняя контактная группа была образована в 2014 году в составе представителей Украины, России и ОБСЕ. В Киеве и ОБСЕ считают, что основным препятствием в урегулировании конфликта в Донбассе является позиция Москвы. Леонид Кучма был вторым президентом Украины, проработав на высшем посту государства в период с 1994 по 2005 годы. В 2015 году он был одним из участников подписания Минского протокола в рамках международных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе. Комиссия по ценным бумагам США подала жалобу на главу компании Tesla, миллиардера Илона Маска, из-за твита о намерении выкупить акции компании. По данным журналистов, регулятор требует запретить предпринимателю занимать исполнительные должности в публичных компаниях и таким образом лишить его поста директора Tesla. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Основанием для обвинения комиссии по ценным бумагам стал твит, в котором Маск пообещал выкупить с биржи акции компании на 82 миллиарда долларов, если стоимость одной акции достигнет 420 долларов. Оппоненты предпринимателя считают, что своим твитом он ввел акционеров компании в заблуждение, так как не обсуждал с потенциальными инвесторами условия сделки. Законы США запрещают руководителям компаний, представленных на бирже, объявлять о покупке или продаже ценных бумаг при отсутствии достаточного финансирования. В комиссии по ценным бумагам считая, что подобные объявления могут считаться попыткой искусственно повлиять на стоимость акций. Илон Маск прокомментировал обвинения регулятора и назвал их несправедливыми. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что расследование докажет его невиновность. Израильский истребитель F-16 не прятался за российским Ил-20, который сбили сирийские ПВО, поскольку в момент поражения последнего ракетой эти самолеты находились в разных районах и на разных высотах. Это следует из данных, которые Израиль передал российской стороне неделю назад. Согласно информации, которую в пятницу впервые обнародовала газета «Хаарец», 17 сентября в 21:38 израильские военные проинформировали российскую сторону о начале операции. Самолеты F-16 собирались бомбить в провинции Латакия грузовики с иранским оборудованием для производства ракет высокой точности. В 21:42 по наземным целям был нанесен удар, а в 21:50 было получено подтверждение успешной атаки. По данным Израиля, сирийские ПВО открыли огонь в 21:52, а одна из ракет поразила российский Ил-20 в 22:05, когда F-16 уже находился в районе Хайфы.
Это был Вадим Дубнов. Он вернется с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси обсуждают выступление премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе на 73-й Генеральной Ассамблее ООН. Из Нью-Йорка он обратился к Москве с требованием вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии. Обратился глава правительства Грузии к жителям самопровозглашенных республик. Об акцентах выступления грузинского премьера в ООН в сюжете Мзи Парисишвили.
Много символических смыслов содержалось в выступлении премьер-министра Мамуки Бахтадзе на Генассамблее ООН, которое было для него первым. Он обращался к мировому сообществу на родном грузинском. И главное, это происходило в Нью-Йорке 27 сентября, в день падения Сухуми. С этого и начал свою премьерную речь премьер-министр Бахтадзе.
25 лет назад в этот день началась оккупация исторической части Грузии, что стало тяжелейшим испытанием для вновь восстановленной государственности Грузии. 10 лет назад Российская Федерация осуществила еще одну широкомасштабную агрессию против моей страны. Затем последовала полномасштабная оккупация двух исторических и неотделимых частей Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.
Далее Мамука Бахтадзе рассказал, что продолжаются факты похищений, бесчеловечного обращения, пыток и убийств на этих территориях. Вспомнил о погибших Арчиле Тадунашвили, Гиги Отхозория и Давиде Башарули.
В связи с этими и другими тяжкими преступлениями был составлен список от Хузория Татунашвили. Фигуранты этого списка должны понести ответственность в соответствии с международным правом.
Премьер Бахтадзе рассказал, что бедствуют там не только грузины, но и абхазы и осетины, что число их за эти годы сократилось в разы.
Обращаюсь к Российской Федерации. Выполните взятые, подписанные вами международные обязательства и выведите ваши войска с территории Грузии.
А абхазам и осетинам, особенно молодым, Бахтадзе предложил воспользоваться благами, достигнутых Грузией на своем евроатлантическом пути.
Сегодня с этой трибуны хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским согражданам. Каждый успех Грузии – ваш успех.
Рассказал я о мирной инициативе Тбилиси Ксухуми Цхинвали «Шаг к лучшему будущему». И хотя в своем 17-минутной речи Бахтадзе 13 раз произнес слово «оккупация» и критиковал Россию за подрыв мирного процесса, в оппозиции это достаточным не сочли. По мнению оппозиционных парламентариев, про список Тхузория Татунашвили премьер-министр вспомнил благодаря критике оппозиции, но не учел из нее все, говорит депутат от Европейской Грузии Гига Букерия.
После многомесячной критики премьер-министр наконец-то в своем выступлении упомянул список от Хазори Татунашвили, но в неправильном контексте. Российскую агрессию Грузии всегда должна включать в контекст международной опасности. Это было неподготовленное выступление с неправильным подходом, несмотря на этот позитив.
Гига Букерия считает, что грузинскому премьеру нужно было брать пример с президентов Литвы и Украины. С трибуны ООН, к примеру, Петр Порошенко призвал усилить санкции против России. Правящей грузинской мечте в выступлении Мамуки Бахтадзе понравилось все. И то, как он говорил о мирной инициативе Грузии по отношению к отколовшимся регионам, и то, что после форума «Шелкового пути» Грузия собирается созвать Тбилисский экономический форум для усиления роли Грузии в Черноморском регионе. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе обратил внимание и на следующее.
Он поставил очень правильные акценты, когда говорил о региональной роли Грузии, о вкладе Грузии в мирные процессы и международную безопасность.
Выступлением премьер-министра Бахтадзе доволен и специалист по международным отношениям Георгий Кубрунидзе. Говорить об оккупации России с трибуны ООН Кубрунидзе считает важным, особенно на фоне разгоревшейся предвыборной полемики вокруг августовской войны и ответственности за ее начало тогдашнего руководства Грузии.
Важно, что с трибуны ООН была озвучена позиция главы правительства Грузии. Тем более, что в последнее время появилось двусмысленное представление о том, как грузинская политическая элита смотрит на проблемы оккупированных территорий. Хорошо, что эти послания были услышаны лидерами мирового сообщества, хотя маловероятно, что они приведут к каким-либо существенным изменениям, тем более в политике России.
Добавляет Кубрунидзе, хотя он не сомневается в том, что заявления грузинского премьер-министра создадут дискомфорт российским властям, и слова Бахтадзе внимательно изучат в Москве, чтобы потом ответить в свойственной им манере. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе почти все события в Абхазии в той или иной мере были связаны с 25-летием окончания грузино-абхазской войны. С обзором недели Елена Заводская.
Если прошлая неделя в Абхазии обошлась без человеческих жертв, то нынешняя унесла жизни 4 человек. 3 погибли в результате ДТП на автодороге Ачамчир-Кварчал. Один из участников ДТП, водитель автомашины ВАЗ, Беслан Куртаглы, по предварительным данным, столкнулся с автомашиной Toyota. Водитель и 2 пассажиров Toyota, женщина и ребенок, погибли. Согласно акту медицинского освидетельствования, Беслан Куртаглы управлял машиной в состоянии состояние алкогольного опьянения. В результате беспорядочной пальбы на свадьбе в ресторане «Абырлаш» в Сухуми были тяжело ранены мужчина, который впоследствии скончался, и женщина, которую в тяжелом состоянии вывезли на лечение за пределы Абхазии. В отношении стрелявшего Алхаса Хагуш, 1985 года рождения, возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. На этой неделе почти все события были связаны с празднованием Дня Победы 30 сентября. Абхазские силовики заявили на брифинге в администрации президента, что намерены предпринять беспрецедентные меры по обеспечению порядка 30 сентября. Надо сказать, что их тревоги вполне обоснованы. Если у нас нетрезвые водители гоняют по дорогам на космических скоростях и палят в ресторанах в обычные дни, то легко себе представить, что может случиться в праздничный день, когда вся страна будет отмечать День Победы. Гарри Ашба, министр внутренних дел, заявил, что в праздничных мероприятиях будет задействовано более 900 сотрудников МВД, из них 100 женщин. Он также попросил граждан соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль нетрезвыми. Батал Агарба, начальник управления ГАИ МВД, предупредил, что 30 сентября 8 центральных улиц будут перекрыты во избежание столкновений при прохождении военной техники на параде. Он призвал водителей принять участие в автопробеге, который стартует в этот день в 3 часа с площади Свободы и возьмет курс к мемориалу первого президента Владислава Арцинба. На стадионе «Динамо», где будет проходить основное праздничное вечернее мероприятие, обещали усилить режим контроля. Дасбир Шампа, первый заместитель председателя службы госбезопасности, сообщил, что с 23 сентября по 1 октября изменен порядок прохождения границы по реке Ингур и введен режим усиленного контроля. Выезд и въезд граждан разрешен только по особым пропускам. Для иностранных граждан въезд будет возможен только по ходатайству МИДа Республики Абхазия, а для граждан Абхазии выезд будет разрешен только по медицинским показаниям. Режим пересечения российско-абхазской границы остается обычным. 24 сентября парламент Абхазии практически единогласно принял постановление об амнистии. Судя по перечню категорий осужденных, из мест заключения досрочно выйдут на свободу многие. Сколько человек из 389 осужденных подпадут под амнистию, депутаты общественности не сказали. К празднованию Дня Победы были приурочены международные молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» и выставка «Война и мир» в творчестве абхазских художников, которая открылась в Сухуми в Центральном выставочном зале. 26 сентября была введена в эксплуатацию электроподстанция «Гагра-1». Она обеспечит электроэнергией центральные районы города Гагра. Ремонт и установка нового оборудования произведены за счет средств российской финансовой помощи. Они обошлись в 168 миллионов рублей. 27 сентября президент Рауль Хаджимба побывал на торжественном заседании Государственного таможенного комитета и вручил 102 ветеранам-таможенникам юбилейные медали за вклад в победу. А сегодня такие же медали вручил 15 военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба Республики Абхазия. Сегодня в Сухуми прошла генеральная репетиция Парада Победы. По этому случаю на улице города вышла боевая техника. От ее передвижения заметно пострадало дорожное покрытие. Зато часы над зданием городской администрации после долгого перерыва заработали и теперь показывают правильное время. В субботу синоптики обещают то дождь, то солнце. А вот 30 сентября, если им верить, день будет солнечным, без осадков. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Клопы из Грузии, рейдеры из России, исключительные права Донбасса. Итоги югостинской недели подводит Мурат Гукимухов.
В понедельник, 24 сентября, филиал номер один коммерческого банка «Международный расчетный счет Республики Южная Осетия» стал одним из двух кредитных учреждений, которому позволено предоставлять услуги на территории Донецкой Народной Республики с оговоркой до вступления в силу закона, регулирующего банковскую деятельность. Соответствующее постановление правительства ДНР было размещено на официальном сайте Совмина в понедельник. Возникает вопрос, а почему решили работать именно через Юго-Осетинский банк? В чем резон? Ведь есть целый ряд крупных российских банков, таких как Генбанк или РНКБ, которые уже находятся под санкциями из-за работы в Крыму, и, казалось бы, им терять нечего, могли бы поработать и в ДНР. По мнению научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, при всем при том, что и на Донбассе, и в Крыму банки попадают под санкции, в Крыму они находятся на полноценной экономической территории России, в то время как Донбасс – это уже серая зона. По всей видимости, принято решение эти зоны банковской активности не смешивать, считает Александр Караваев.
То есть вот Генбанк и РНКБ, они остаются как российские банки, их можно найти в рейтинге российских банков, они ходят в топ-150, соответственно, они развивают свою деятельность на территории России, российских регионов и в Крыму, но находятся при этом под санкциями. То есть в рамках российского правового поля они обладают всеми полномочиями и могут использовать все инструменты для защиты своих интересов при торпедировании в каких-то случаях их со стороны стран, поддерживающих санкции. А вот банки другого рода, те, которые работают на территориях непризнанных или вот условно признанных, они вот эту линию, эту границу все-таки не переходят. То есть они остаются вот в такой серой зоне и работают между собой. Видимо, все-таки принято такое окончательное решение, что смешивание вот этих зон банковской активности не будет происходить.
Почему все-таки решили не пересекать черту? Для чего это нужно?
А для того, чтобы не подвергать проблемам те юридические лица, которые есть. Ну, для удобства клиентов, потому что если банки работают на территории России, то и клиенты там находятся вот в этой сфере, в легальном российском поле. А те юридические лица и клиенты, которые находятся в серой зоне, они, собственно говоря, будут там и вести свою деятельность. Если они переходят на территорию российской юрисдикции, они открывают счета. Как они будут производить межбанковские свои обмены, по каким системам, это уже второй вопрос.
Наверное, это еще и первое официальное признание роли Южной Осетии как офшора, и в то же время подтверждение надежности структуры. Важный момент, общество с ограниченной ответственностью, Международный расчетный банк Республики Южная Осетия, это не российское юридическое лицо, зарегистрированное в Южной Осетии. Это действительно Юго-Осетинский банк, который был открыт еще в 2014 году. Вскоре после того, как республика признала независимость ДНР, группа юго-осетинских предпринимателей предложила идею создать коммерческий банк, чтобы проводить через него расчеты ДНР с Россией, как через офшор, который не подпадает под санкции. Банк был создан по стандартной схеме, как создавались и другие юго-осетинские банки еще до признания республики. Они открывали в российском банке счета как юридические лица, то есть корреспондентский счет юго-осетинского банка – это обычный расчетный счет в российском банке. Наверное, это еще один аргумент в сторону надежности офшора. Он находится под непосредственным контролем российского банка. Раньше, когда эта практика «банк в банке» только начиналась, она отличалась задержками платежей на день-два. Но теперь работать научились. Как меня уверяли юго-осетинские друзья, Международный расчетный банк Южной Осетии проводит платежи день в день, поэтому проблем с задержками переводов у донецких клиентов не будет. В среду, 26 сентября, в Цхинвале у здания мясокомбината «Раздон» прошел митинг в поддержку российского бизнесмена юго-осетинского происхождения, директора ростовской компании «Евродон» Вадима Ванеева. Собравшиеся протестовали против рейдерского захвата компании, который, по их мнению, проводится с участием российского внешэкономбанка. Крупнейший в России холдинг по производству индюшатины отжимают за долги. Вадим Ванеев с этим не согласен, его группу поддержки собирают подписи под обращениями к первым лицам государства с просьбой оградить предприятие от рейдерского захвата и помочь компании, как они в трудные времена помогали банкам и другим крупным российским корпорациям. А интернет пестрит статьями, что вместе с выбовцами в процесс захвата компании «Евродон» якобы включилась компания А1, возглавляемая зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова Александром Винокуровым. Руководитель исследовательского центра «Рамком» Денис Соколов отмечает, что интерес к сельскохозяйственному сектору, прежде всего производству мяса и птицы, возник с началом импортозамещения, когда отрасль вдруг стала интересной. К тому же этот интерес был подкреплен падением рубля, импортеры стали менее конкурентны, сокращением доходов на других рынках, углеводы подняли. подешевели. И тогда появилась нужда искать новые источники доходов, говорит Денис Соколов.
Соответственно, в этот момент как бы господа обратили внимание на сельское хозяйство. Это уже несколько лет длится. Кто-то начал раньше, там всякие лужковские, да, вот эти истории, батуринские, которые давно известны уже на юге. Но реально вот эти ребята, которые основные бенефициары нашей политической системы и экономики всей, они на этот рынок пришли позже. Начался такой процесс, когда одновременно идет перехват, ну, управления и доходов в крупных сетях ритейлом. Вот посмотри, у тебя получается красивая картинка. У тебя увеличивается доля продукции отечественного производства на рынке. Ты перехватываешь полностью управление через банковский сектор с одной стороны сетей ритейла, а с другой стороны производственных мощностей, переработка, да, с третьей стороны, собственно, сельскохозяйственного производства. То есть цикл замыкается. Это совершенно логичный рейдерский процесс, такой государственный рейдерство. То есть понятно, что все сферы, в которых возможно более-менее разумный ценный доход, они будут перехвачены теми, кто может получить политическую крышу в Москве. Все, кто политическую крышу в Москве получить не могут, все будут выдавлены с этого рынка.
В России на подобные акции протеста отреагировали бы разве что силовики с дубинками. Тем более, когда речь идет о больших деньгах. О переделе крупной собственности в пользу, как указывают статьи в интернете, замечательных людей или их близких родственников. На что тогда рассчитывают инициаторы акции? Ответ очевиден. На особый статус республики, как способ отстаивать свои права, некий периметр жизненных интересов. Особый статус не для всех, им обладают единицы. У Татарстана особый статус появился в начале 90-х, когда от него во многом зависела территориальная целостность России. Особый статус Чечни – это цена замирения мятежной республики, на минуточку с коренным населением в 1 000 000 человек. А особый статус Южной Осетии – это совсем другое. Для Москвы она символ того, что Россия может быть другом и защитником. Это как бы красный уголок внешней политики России. Помните, как в советских школах был такой красный уголок, отведенный под нужды наглядной агитации и политического просвещения? То есть этот статус не подкреплен реальным влиянием республики. И тем не менее он позволяет получать денег из российского бюджета на порядок больше, чем прочие субъекты России в пересчете на душу населения. Получать массу других преференций и возможностей, которые и не снились большинству российских регионов. Но одно дело бюджетная история и совсем другое передел перспективного рынка в России. Поэтому самое интересное в этой истории, готов ли центр на расширение периметра югостинских интересов или даже на новые границы влияния. Поживем, увидим. Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сделал утро министру иностранных дел Дмитрию Медоеву. В пятницу Мамука Бахтадзе выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что Грузия не представляет своего будущего без республик. Комментируя проблему российско-грузинских отношений, Бахтадзе отметил, что Тбилиси хочет вывести отношения из тупика, но готова это сделать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и защиты прав человека. Вполне понятно, что пропустить такую возможность оттянуться югоостинский МИД не мог. Во всяком случае, ни разу не пропустил с 2008 года. Всякий раз подобные заявления Тбилиси – это такой некалендарный праздник для югоостинского МИДа, возможность доставить радость своим соотечественникам. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что заявления грузинского премьера о дружбе звучат нелогично на фоне того, как Южная Осетия подвергается биологической угрозе со стороны соседнего государства. Цитирую. «Нас снова зовут в объятия, называют нас друзьями и согражданами. Мы слышим старые заезженные пластинки. Было бы логично, если бы господин Бахтадзе задал вопрос своим американским друзьям. До каких пор будут травить Южную Осетию мраморными клопами?» Конец цитаты. Похоже, мраморные клопы попали в Южную Осетию действительно с территории Грузии. Но все-таки упреки господина Медоева явно не по адресу. В Грузии они появились в 2015 году, предположительно начав распространение из Абхазии. А в Абхазию они попали из Сочи, где в 2014 году были найдены нимфы этого жука. Но дело здесь вовсе не в клопах, говорит российский политолог Николай Силаев.
А что с ответом Медоева, то, насколько я могу судить, российским властям не нравится деятельность биологической лаборатории, которая была построена при участии властей США. Люди в России, с которыми я на эту тему говорил, утверждают, опираясь на собственный опыт многосторонней дипломатической работы по проблематике биологического оружия, что класс защиты лаборатории позволяет работать с биологическим оружием. Но они говорили мне только о классе защиты. Скажем так, какая-то белая аргументация грузинской стороны по этому поводу есть, а российскую сторону она не удовлетворяет полностью. Это вот то, что довольно очевидно. Поэтому тема и ставится. Ну, понятно, что для югоостинских политиков тоже важно как-то принять участие в этой истории, потому что
они приобретают какой-то новый аргумент по отношению.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухом и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал Россию не компрометировать мирные инициативы Тбилиси и позволить населению оккупированных регионов жить достойной жизнью. Это заявление он сделал накануне, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, передает новости Грузии. Глава правительства свое первое обращение с трибуны ООН начал с того, что напомнил о крайне болезненном дне в истории Грузии – падении Сухуми 27 сентября 1993 года. По оценке премьера Грузии, существующая сегодня ситуация в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии – это гуманитарная катастрофа в худшем ее проявлении. С трибуны ООН грузинский премьер обвинил Россию в невыполнении международных обязательств, включая соглашение о прекращении огня 2008 года. «Мы со своей стороны выполнили это соглашение полностью. Кроме того, мы выполняем соглашение о неприменении силы. Это подтверждает необратимость нашей политики по исключительно мирному урегулированию конфликта», — заявил Бахтадзе. Грузинский премьер отдельно обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, сказав, что будущее Грузии с республиками. «У нас общее историческое прошлое, которое должно проложить путь к нашему общему будущему», — сказал премьер-министр. Судьба мирной инициативы Тбилиси определяется только тем, как ее воспринял Сухуми и Цхинвали, говорится в комментарии российского МИДа о выступлении премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе на Генеральной Ассамблее ООН, передает РИА Новости. Позже глава абхазского МИДа Дауркове, комментируя заявление грузинского премьера, назвал главным заблуждением Тбилиси мнение о том, что жители Абхазии и Южной Осетии являются для них согражданами. Судьба мирной инициативы Тбилиси определяется не отношением Москвы, а исключительно тем, как ее воспримут в республиках. Как известно, Россия давно призывает Грузию начать взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, говорится в комментарии российского ведомства. МИД также призвал грузинскую сторону воспользоваться возможностью рассказать о своих предложениях на женевских дискуссиях, где, в отличие от ООН, присутствуют представители Сухуми и Цхинвали. Грузинские власти готовы предоставить иностранным компаниям большие налоговые льготы. Об этом заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе в беседе с грузинскими журналистами после выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает Грузия Онлайн. С 1 января следующего года мы осуществляем, можно сказать, реформу исторического значения, которая предоставит очень большие налоговые льготы международным компаниям в том случае, если они откроют в Грузии офисы и начнут заниматься международным бизнесом в нашем регионе, сказал премьер. В связи с большим потоком посетителей, Тбилисский дом юстиции переходит на чрезвычайный режим работы. По распоряжению главы Минюста Грузии Теицу Лукиани, часы работы дома сегодня будут продлены до 22.00. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает новости Грузии. Возникшие трудности в Минюсте объяснили тем, что сегодня, 28 сентября, последний день регистрации предприятий, занимающихся тяжелыми, вредными и опасными работами.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Громкий коррупционный скандал с вероятностью серьезных политических последствий, блокировка банковских счетов табачной компании «Омега Групп» по подозрению в неуплате налогов спровоцировала кризис с участием бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Прокуроры изучают возможный факт коррупции, а компания наняла британских юристов, чтобы подготовить иск против Бидзина и Иванишвили. Неправительственный сектор открыто говорит о системной коррупции в Грузии. Владимир Унанян с подробностями.
В Грузии все равны перед законом. Если у кого-либо есть задолженность перед государством, он должен ее покрыть. Находящийся с визитом в Нью-Йорке премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отреагировал на набирающий обороты скандал вокруг задолжавшей государству почти 52 миллиона лари табачной компании Омега Группы, принадлежащей ей телекомпании Iberia TV.
Другой вопрос, касающийся задолженности по налогам, я хочу это подчеркнуть, никак не касается свободы СМИ и конкретного телевидения. Это табачная компания, которая производит сигареты, и у нее есть налоговые обязательства, в том числе сборы по акцизам. В Грузии все должны платить налоги, вне зависимости от того, владеет кто-то телекомпанией или нет.
Между тем, скандал набирает обороты. За последние недели были обнародованы несколько скрытых аудиозаписей, где обсуждаются дела откровенно коррупционного характера и фигурируют имена высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего министра экономики Дмитрия Кумсишвили, экс-министра спорта Ливана Кипиани и экс-министра финансов Нудара Хадури. Последний свою причастность к каким-либо коррупционным схемам категорически отвергает и уверяет, что не собирается уходить от ответов, но с журналистами предпочитает говорить о себе в третьем лице и никаких ответов не дает.
Мне абсолютно неизвестно, о чем говорили между собой два человека. Нудар Хадури ни для кого никогда ничего не просил. Никому не давал права говорить от его лица с бизнес-субъектами. Нудар Хадури никогда так не жил и не работал.
Что касается бывшего министра экономики Дмитрия Кумсишвили, то, по словам его адвоката, тот требует от прокуратуры начать уголовное преследование в отношении Кипиани, в том случае, если аутентичность записей будет доказана. Кипиани уже дал показания следователям. Сам Кумсишвили предпочитает не комментировать ситуацию. Тем временем компания «Омега Групп» обратилась к британским юристам, чтобы подготовить иск против лидера грузинской мечты, миллиардера Бедзина Иванишвили, а также бывших и нынешних высокопоставленных чиновников в лондонский суд, в том числе экс-министра экономики Дмитрия Кумсишвили, экс-министра финансов Нудара Хадури, экс-министра по делам спорта и молодежи Ливана Кипиани, главы службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, а также министра внутренних дел Георгия Гахария. Сам глава МВД отметил, что с удовольствием бы слетал в Лондон.
Я много лет был бизнес-омбудсменом и прекрасно знаю, какие отношения были между бизнесом и государством и какие отношения сейчас. Так что давайте не будем об этом. А что касается иска, я давно, около 6 лет, не был в Лондоне и с удовольствием туда бы съездил.
Впрочем, оппозиция считает, что шутки сейчас неуместны. По мнению оппонентов власти, если подтвердится, что в отношении Омега Групп была попытка коррупционной схемы, то это очень серьезно ударит по позициям грузинской мечты. А подобный вердикт может вынести только независимый от грузинских властей суд. И то, что дело планируется передать в руки британской Фемиды, оппозиция приветствует. Прокуратура со своей стороны от конкретики воздерживается. На сайте ведомства лишь официальный комментарий.
В рамках расследования производятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия. На этом этапе назначены соответствующие экспертизы для проверки аутентичности и идентификации лиц на затребованных у разных СМИ аудиозаписях. Кроме того, проводится опрос лиц, фигурирующих в аудиозаписях.
Среди опрошенных на данный момент владельцы компании «Омега Группы» и некоторые бывшие чиновники. О том, будет ли вызван допрос сам Бедзина Иванишвили, не уточняется. Но, как намекнул мэр Тбилиси Каха Каладзе, если привлекать всех, чье имя было где-либо упомянуто, то это будет выглядеть странным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялось первое заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия, которое вел Валерий Бганба, назначенный премьер-министром 3 недели назад. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На состоявшемся сегодня очередном заседании Кабинета министров Абхазии, которое вел новый премьер-министр Валерий Бганба, было обсуждено 20 вопросов. И самое активное обсуждение вызвал первый – об одобрении правительством Абхазии целевой программы «Жилище-2021». Проект программы представил министр труда, занятости и соцобеспечения Руслан Аджба. Он сказал, что срок реализации реализации проекта 2018-2021 годы, основной этап реализации 2019-2021 годы. На программу требуется 90 миллионов рублей. Ожидаемый результат – обеспечение жильем и улучшение жилищных условий наиболее материально уязвимых граждан Абхазии. Когда премьер спросил, есть ли к докладчику вопросы, поднялся глава администрации Гальского района Тимур Надарая. Теперь на заседание Кабмина стали приглашать и глав администрации районов и городов. Состоялся следующий обмен репликами между Тимуром Надарая, Валерием Ганва и Русланом Аджба.
Я хотел бы спросить, какое количество людей попадает под вашу...
Ну, я вообще предлагал вопросы задать члену правительства, но ладно.
Задавай,
нет проблем. Пожалуйста.
Какое количество людей попадает под эту программу?
Иван Кукутович, я уже назвал общий объем и источники финансирования. 90 миллионов рублей у нас на данную программу.
Я извиняюсь. Какое количество людей попадает под эту программу?
Каждый год сумма составляет 30 миллионов рублей.
Люди названы, инвалиды второй группы, семьи, которые имеют трое больше детей. Люди, которые живут в аварийных жилях. Сколько у нас таких?
Мы не всех имеем в виду.
Как мы не всех имеем в виду?
Не все сразу, пожалуйста. Тимур, это президентская программа. Кроме того, я очень надеюсь, что администрации не перестали работать со своими гражданами и, наверное, изыскивать какие-то возможности удовлетворения жильем каких-то категорий людей. Поэтому не все сосредоточивается только на этой программе. Проблему сразу никогда не решим.
В течение 3 лет 5% не решим.
Ну, хоть решим 5%, а так 0%. Ты, Мюк Кудович, ты как глава администрации все эти трудности больше многих здесь сидящих знаешь. Если мы не начнем эту работу, она никогда не начнется.
В общем-то, мысль Надарая, которую он сформулировал в вопросе «Не откроем ли мы ящик Пандоры?», то есть не посыпятся ли многочисленные претензии, почему государство дало жилье кому-то, а не мне, была всем понятна, но Кабмин одобрил проект, исходя из принципа, изложенного премьером. Теперь проект направят на рассмотрение президенту. Члены правительства утвердили также порядок определения уровня владения и организации обучения государственному языку Республики Абхазия должностных лиц, работников и кандидатов на замещение вакантных должностей в центральных органах государственного управления. Докладчик, председатель Госкомитета по языковой политике Абхазии Батал Хагуш, напомнил, что в 2007 году был принят закон о государственном языке, но он так и не заработал. Президент Абхазии Рауль Хаджимба издал распоряжение, согласно которому Комитету по государственной языковой политике поручено организовать в городах и районах курсы по изучению абхазского языка. Курсы будут созданы для госслужащих, не владеющих государственным языком. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Уже становится традицией раз в 10 лет годовщина Канжальской битвы, случившейся 300 лет назад в Кабардино-Балкарии, заканчивается отставкой главы республики. Является ли нынешний конфликт этническим, хотя бы в той степени, в которой его представляют? В чем его экономические и политические истоки? Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели политологом Денисом Соколовым.
Внешне вся история с кабардино-балкарским конфликтом выглядит так, что кабардинцы решили отметить свой праздник восхождением на свою вершину, прошли через балкарское село, те увидели в этом провокацию, возник конфликт, приехала российская гвардия, силовики и так далее. Все получили, причем каждая из сторон считает, что получила от российских гвардейцев больше. А что не так в этом упрощении и в этом как бы объективизме?
Сама по себе история, она совершенно как бы, ну, в целом верно рассказывает. Вот. Есть маленькие детали про то, что, например, сам конный поход, он не проходил через селение Кенделен, поскольку руководитель этого похода, Ибрагим Иганов, чтобы не провоцировать конфликт, сразу повел всадников вокруг, через хребет на гору Канжал и вернулся тоже в обход. То есть всадники через Пенделен не проходили. Это первое, что не совсем так. Второе, что, может быть, имеет смысл добавить, это то, что эта провокация, это была изначально провокация. То есть эта история была спровоцирована специально для того, чтобы ее маркировать как этнический конфликт. Вот. И, собственно, результаты этого конфликта не замедлили сказаться в виде смены главы республики. Потому что это не причина, это как бы один из поводов только, но тем не менее, я бы рассматривал это в таком контексте тоже.
А где зародилась провокация? На каком уровне, скажем так, структурно?
Я думаю, что искать нужно в любом случае за пределами республики авторов. Я имею в виду не в принципе, это люди связанные с республикой, конечно. Вот, но они это не... Скажем так, это спланированная история, которая должна была привести к тому, к чему она и привела.
И если я правильно понимаю, те, кто эту провокацию устраивал, своего добились, и конфликт действительно внешне выглядит этническим. А вот сколько в нем, вот, на ваш взгляд, этнического, скажем так, экономического и административно-управленческого? Найдем такое деликатное определение.
Ну, я думаю, что в нем основная составляющая на сегодня, да, это административно-управленческая. Потому что не нужно забывать, что сам по себе конфликт, он существует. Он постоянно в него инвестирует как раз политические элиты. С начала 90-х годов конфликт между кабардинцами и кабардинско-балкарским населением. Изначально это было для оккупирования там, демократических движений в самом начале 90-х годов. И, собственно, отец нынешнего исполняющего обязанности руководителя республики, он, в общем-то, и с использованием этого конфликта удержался у власти в самом начале 90-х годов. Потом этот конфликт использовался при отчуждении земель от сельских сообществ и балкарских, и кабардинских. И, собственно, с помощью этого конфликта были, скажем так, замикшированы реальная ситуация, когда после отмены приватизации земли, после отмены боевой приватизации, земля практически в республике принадлежит небольшой группе латифундистов, независимо от того, какой национальности они являются. Вот. И всегда этот конфликт использовался в качестве инструмента политической борьбы. То есть каждый раз перед выборами, каждый раз перед переназначением очередного главы республики этот конфликт обострялся. Даже если мы вспомним историю предыдущей Канжальской битвы, 2008 год, тогда президентом был Арсен Коноков. И, собственно, тогда вот эта провокация с конфликтом при селе, около селения Кенделен, того же самого, она была направлена как раз против него. Вот. Сегодня, скажем так, пришел ответ откуда-то из прошлого.
Денис, мы имеем дело с какой-то такой двоякой ситуацией, да? С одной стороны, все эти общественные движения, как вы говорите, это приводные ремни для каких-то действий тех, кто хочет изменить политическую ситуацию, это прекрасные рычаги и внутри республики, и извне. А с другой стороны, есть же какие-то объективные вещи, которые вызывают к жизни эти общественные движения и каким-то образом их легализуют, да, скажем так. Все-таки какие-то объективные источники напряженности есть и с той, и с другой стороны?
Ну, объективные источники есть, ну, во-первых, это конфликт сельских общин, сельских обществ, населения с администрацией, да, конфликт из-за земли. Вот. Этот конфликт, допустим, при том, что при конкретизации, например, балкарские сельские общины против республики, которая отжимает у них землю, этот конфликт довольно легко превращается в межэтнический.
Этот конфликт решается каким-то особым этническим подходом или простыми механизмами там, местного самоуправления, каких-то других демократических процедур? Или их недостаточно? Нужно какие-то учитывать какие-то особые нюансы?
В этот конфликт вложено уже так много политических, организационных и финансовых ресурсов за все это время. И, в общем, противоречия, скажем, они институционализировались. Поэтому я думаю, что здесь решить вопрос просто институциональными реформами окончательно не удастся. То есть нужны специальные действия по ликвидации, скажем, по уничтожению этого конфликта, по ликвидации этого конфликта. Хотя в базе, конечно, это земельная реформа, в базе это усиление местного самоуправления, это повышение, увеличение полномочий местного самоуправления, когда большая часть проблем на местном уровне будет решаться жителями того, сельской общины или того комплекса, того там статуса совокупности сельских общин, которых эти проблемы касаются. То есть в первую очередь, конечно, это земля и политическая, экономическая, политический, экономический суверенитет сельских обществ и городских сообществ точно так же. То есть, конечно, это в первую очередь, да.
То есть весь сюжет вращается вокруг самоутверждения кабардинцев. А что мы можем сказать здесь о реакции балкарцев? Потому что про них как раз меньше всего почему-то говорят. Что мы можем сказать о позиции балкарцев?
Здесь надо понимать, что в отличие от большинства кабардинских аулов, у балкарских сельских обществ сохранилась память о родовых общинных землях. Поэтому здесь и существует конфликт, я про него уже немножко говорил, конфликт между вот этим сельской общиной, между родовыми землями, на которых могилы и так далее, конфликт, и государством, которое, в принципе, гомогенизирует эти вещи, которое эти границы уничтожает. Государство, которое опирается на частную собственность и на как бы общее пространство политическое, оно, в принципе, является врагом этих сельских обществ. Это не только на нашем Северном Кавказе. Да, этот конфликт существует, да, он как бы балкарцы кандалена воспринимают конный переход по дороге в центре села, по улице, да, воспринимают как нарушение границ, нет, безопасности. Вот. Но это проблема в том, что мы живем не в одном времени, а в нескольких одновременно. То есть мы пытаемся делать вид, что мы живем в современном государстве, а на самом деле мы еще не вышли из вот этого общинного строя местами совершенно. И мы не умеем обеспечивать безопасность и правосудие на территории, которая как бы берется у себя государство.
И государство, которое является врагом вот этой родовой традиции, балкарцы воспринимают как кабардинск.
Да, получается, что кабардинскость и балкарскость, да, в республике находятся как бы немножко на разных регистрах. И кабардинскость с балкарцами воспринимается как государственная бюрократия.
Правильно понимаю, что следствие является разница в этих восприятиях, потому что для балкарцев, как вы сказали, попытка конного похода была нарушением суверенитета, а для кабардинцев поведение балкарцев, которые их не пропустили, совершенно нелегальной и недопустимой суверенизации кино. По факту, разве не является вот эта самая Балкария чем-то отдельным?
По факту контроля территории Чины, да. Или ее мысленнее себя.
По балкарскому факту, да.
С балкарской стороны, да. Со стороны, с точки зрения государства, как бы современного, это странное, да, представление очень. С точки зрения той сложившейся системы политической, которая сейчас сложилась, да, государство не обеспечивает безопасность правосудия на своей территории, поэтому безопасность и правосудие пытаются на своей территории поддерживать общины. В этом смысле здесь нет правых и виноватых.
В американском Сенате заслушали Кристин Форд, обвиняющую кандидата в члены Верховного суда США в сексуальных домогательствах. Сам кандидат Брэд Кавана обвинил сенаторов-демократов в том, что они сеют ветер, а пожинать бурю будет вся Америка. Из Вашингтона с подробностями Владимир Абаринов.
Как гласит Конституция, члены Верховного суда США назначаются президентом по совету из согласия Сената. Процедура утверждения назначения проходит в форме публичных слушаний в профильном комитете, за которым следует голосование полным составом палаты. Поскольку судей в Верховном суде всего 9, а назначаются они пожизненно, сенаторы подходят к этому вопросу с особой ответственностью. Они внимательно изучают послужной список президентского назначенца, дела, в рассмотрении которых он принимал участие, его публичные высказывания, профессиональную этику и личную жизнь. Судья Брэд Кавана уже почти прошел это чистилище, как вдруг против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. На сегодняшний день с такими обвинениями выступили уже 3 женщины. Брэд Кавана категорически отрицает все обвинения. Чтобы попытаться выяснить истину, комитет Сената пригласил на свое заседание одну из обвинительниц. Ее зовут Кристин Блейзи Форд. В настоящее время она профессор психологии в университете Пало-Альто, Калифорния, и психолог-исследователь медицинского факультета Стэнфордского университета. Она на 2 года моложе судьи Кавана, выросла в той же привилегированной среде близ Вашингтона. Оба учились в частных школах, Он для мальчиков, она для девочек. На вечеринке в доме одного из подростков и произошел инцидент, о котором Кристин Блейзи Форд сочла нужным сообщить сенаторам. Она говорит, что не жаждет мести, но считает это своим гражданским долгом. В четверг Кристин Блейзи Форд дала сенату показания под присягой.
Брэд и Марк были visibly drunk early in the evening.
Брэд и Марк были заметно пьяными. В самом начале вечеринки я поднялась по лестнице на второй этаж в туалет. Когда я оказалась наверху, меня втолкнули в спальню. Я не видела, кто толкнул меня в спину. Брэд и Марк зашли в спальню и заперли дверь. В комнате уже играла музыка. Кто-то из двоих прибавил громкость, когда мы все трое были там. Меня толкнули на кровать, и Брэд залез на меня сверху. Он шарил руками по моему телу и сжимал его бедрами. Я кричала, надеялась, что кто-нибудь внизу меня услышит. Пыталась вырваться, но он был слишком тяжелый. Брэд трогал меня за интимные места и пытался снять с меня одежду. У него не получалось, потому что он был слишком пьян, и потому что под одеждой у меня был сплошной купальник. Я была уверена, что он собирается изнасиловать меня. Я пыталась звать на помощь. Брэд закрыл рукой мне рот. И это напугало меня больше всего и запомнилось надолго. Мне было трудно дышать, и я подумала, что Брэд может нечаянно убить меня.
And I thought that Brett was accidentally going to kill me.
Она все-таки сумела вырваться и сразу же покинула дом. На вопрос одного из сенаторов, не обозналась ли она, Кристин Блейзи Форд ответила отрицательно. Провести ее допрос сенаторы предложили прокурору из Аризоны Рэйчел Митчелл, которая специализируется на сексуальных преступлениях.
In reading the Washington Post article, it mentions that this incident that we're here about.
В статье Washington Post говорится, что данный инцидент способствовал возникновению чувства тревоги и посттравматического расстройства, с которым вы боролись. Слово «способствовал». Означает ли оно, что были и другие события, которые также способствовали тревоге и посттравматическому расстройству? Думаю, это большой вопрос. Возникновению тревоги и посттравматического расстройства способствует много факторов, но всегда существует фактор, имеющий особое значение. В науке мы называем его фактором риска. Он предопределяет симптомы, которые наблюдаются теперь у меня. Это не значит, что другие события, случившиеся в моей жизни, не могли усугубить или облегчить последствия. Существуют и другие факторы риска. Брэд Кавана, который давал показания после Форд, занял наступательную позицию. Он не столько оправдывался, сколько обвинял сенаторов-демократов.
This confirmation process has become a national disgrace. The Constitution gives the Senate an important role.
Этот процесс утверждения превратился в национальный позор. Конституция отводит Сенату важную роль в процессе. Но вы подменили формулу «по совету из согласия» формулой «найти и уничтожить». С момента моего назначения в июле левые иступленно искали возможность заблокировать мое утверждение. Вскоре после того, как я был назначен, лидер демократов в Сенате заявил, что он будет препятствовать моему утверждению, чем только сможет. Сенатор-демократ из числа членов этого комитета назвал меня «злом». Злом. Задумайтесь над этим словом. Другой сенатор-демократ сказал на заседании комитета, судья Кавана – ваш худший кошмарный сон. Бывшая глава Национального комитета Демократической партии заявила, судья Кавана будет угрожать жизни миллионов американцев в течение ближайших десятилетий. Я понимаю напряженность момента, но я хотел бы сказать этим сенаторам, ваши слова имеют значение. Вас внимательно слушают миллионы американцев. Зная подобные высказывания, стоит ли удивляться, что моя семья получает угрозы физической расправы, что против меня и моих друзей выдвигаются всевозможные обвинения, чтобы заставить меня сорваться и выбить из колеи? Вы посеяли ветер на десятилетия вперед. Боюсь, вся страна пожнет бурю.
You sowed the wind. For decades to come, I fear that the whole country will reap the whirlwind.
По словам Кавана, он не был знаком с Кристин Блейзи Форд и не был на вечеринке, которую она описывает. Судья заявил законодателям, что он ни при каких обстоятельствах не намерен сходить с дистанции.
I will not be intimidated into withdrawing from this process.
Меня не удастся запугать до такой степени, чтобы я снял свою кандидатуру. Вы упорно пытались. Отдались этому делу без остатка. Без сомнения, вы приложили максимум усилий. Ваши скоординированные и хорошо профинансированные попытки разрушить мое доброе имя и мою семью не остановят меня. Вы можете отказать мне в утверждении при окончательном голосовании, но вы не заставите меня уйти. Никогда. Президент Трамп еще накануне слушаний поддержал своего назначенца. Судья Кавана – выдающаяся личность, и я целиком и полностью поддерживаю его. Посмотрим, как пойдет дело в Сенате, что покажет голосование. Думаю, существует вероятность того, что это самое нечестное, самое несправедливое, что только может случиться с кандидатом на должность. Люди вдруг появляются через 36 лет, рассказывают то, о чем они никогда прежде не говорили. С моей точки зрения, это чистая политика. Президент внимательно следил за слушаниями, продолжавшимися около 8 часов, и отменил ради них важную встречу. По окончании слушаний он оставил в Твиттере запись в поддержку Кавана. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.